Экспертная среда на Питер ФМ.
Всем большой привет. Здесь Владимир Столяров.
Блондинка Таня. Всех приветствуем с удовольствием.
Ну и сегодня мы поговорим о такой вещи, как производство мебели. Естественно, вопрос очень интересующий практически любого человека, а значит, вполне житейская история у нас должна получиться.
Мы пригласили сооснователей мебельной компании, которая производит дизайнерскую мебель, в том числе, как я понимаю, и по индивидуальным заказам. Ольга Грига. Здравствуйте, Ольга.
Добрый день.
И Василий Чувакин. Здравствуйте. Добрый Вы день. И сооснователи, и супруги. Все. У вас такой семейный бизнес. И компания называется Good Space. Ваша компания существует уже 6 лет. Вы сделали более 500 проектов. У вас шоу-рум и в Петербурге, и в Москве. И при этом вы смогли не просто основать бизнес практически с нуля, без каких-либо кредитов, займов, там, наследства от богатого дядюшки и так далее, но еще и выдержать все вот эти сложные периоды, которые последние годы у нас тут в России происходили, и не только в России. Звучит, что называется, слишком хорошо, чтобы быть правдой. Давайте вот с самого начала и разберемся, с чего создавалась ваша компания?
С дела всей моей жизни. Наверное, все началось именно с этого. В далеком 2007 году, когда я первый раз попала на мебельную фабрику, настолько влюбилась в весь этот процесс, во всю эту атмосферу, именно тогда я поняла, хочу мебельное производство.
А вы до этого с этой сферой не были связаны?
Нет, я только закончила университет, и я искала себя как раз-таки, чем я буду заниматься дальше.
То есть это даже получается не с нуля, а вообще где-то с отрицательных значений. А Василий, ну а вы как оказались в этом деле?
Ну, у меня путь более простой с точки зрения вот погружения в мебель, да, как у Ольги, то есть что Ольга выбрала это дело в своей жизни. У меня просто был когда-то опыт, когда мы работали, у нас была ремонтная компания, и мы еще делали на выходных мебель сами.
Uh-huh.
Вот, тогда это была вся история. Но моя, в принципе, тематика здесь и, в принципе, в бизнесе, в нашей компании, это я строю саму систему, сам бизнес, структуру и так далее. То есть с бизнесовой точки я как бы взял крутейшего профессионала на рынке и просто на него как бы надеваю просто бизнес-систему. Вот у нас такой тандем получается, и это очень круто двигается.
Ну, вот так вы практически рассказали, без вопроса даже, как распределяются роли в вашем дуэте. Ну, а как все-таки решение-то принималось? Вот Ольга сказала, в далеком 2007-м была на фабрике, увидела, поняла, хочу, у вас какой-то опыт был. И вот, получается, мы сейчас вычитаем 6 лет, получается, 2017, да? Как, в какой момент вы вот так посмотрели друг на друга и сказали, а вот давай-ка это нашим бизнесом и станет?
Ведь мебельное производство, это все-таки производство капиталоемкое, надо закупить оборудование, надо найти помещение, пригласить, опять же, сотрудников. Какие-то вложения должны быть сделаны. Где вы их взяли, если не секрет?
На эту тему, на самом деле, можно, это очень такой глубокий вопрос, как это все можно организовать там с нуля. И сегодня, думаю, коснемся, но, наверное, вот здесь то, без чего мы не видим вообще эту структуру, любое дело, что у него какая-то будет долгая такая жизнь и мощное развитие. Ольга, расскажи, вот без чего не произойдет никогда никакого волшебства?
Без любви, конечно же.
Ох!
Но это преданность своему делу, безусловная любовь к продукту и желание творить идеальные какие-то вещи. На самом деле, что предшествовало созданию собственного производства? Предшествовали долгие 10 лет получения опыта в разных компаниях. То есть я в том 2007 году начала путь с технолога-конструктора. И перед тем, как открыть свое дело, я была заместителем генерального директора одной из крупных мебельных фабрик в Санкт-Петербурге.
А, то есть вы внедрились, изучили все это изнутри, и потом уже поняли, что готовы пойти в самостоятельное плавание и
хватит
делать собственную компанию.
На дядю.
Ну, было немного не так. На самом деле, я настолько любила это дело, что готова, может быть, была и остаться. Произошло то, что я посетила первую выставку и салоне в Милане. Я увидела ту мебель, которую дает миру европейский рынок, и поняла, что хочу внедрять этот продукт к нам. Хочу, чтобы у нас было все настолько же круто, продумано, идеально, совершенно. И когда я вернулась с идеей внедрения, мне эту идею просто обрезали.
Угу. Как часто бывает.
Да, я поняла, что, ну вот, как раз-таки самое время...
Брать все в свои руки.
Верно.
Так, и дальше вы пошли какими шагами к созданию собственной компании Good Space?
Первое производство было совместно с дизайнером, хорошим другом, с которым мы под его проекты открывали первое производство. Соответственно, у меня уже был опыт открытия производства, и когда этот первый опыт... так сказать, закончился не совсем успешно, потому что все мы понимаем, что для развития бизнеса нужно там очень крутое стратегическое мышление и так далее. Недостаточно просто обладать вот этими знаниями рынка и продукта, как это все происходит. Как раз-таки здесь мы встретились с моим будущим супругом Василием.
И... Ах, вот оно как произошло.
Да, да. Произошло все примерно так. Ну, то есть, это то, про что я говорил, что сам бизнес, ну, это просто, да, набор понятных инструментов. А вот когда нет идеи какой-то, какого-то зерна, когда ты просто пытаешься лишь бы чем заняться, это не работает, на наш взгляд. И вот у нас было вот это желание Ольги, ее горящие глаза, глубочайший профессионализм, потому что она эту тему любила, она ее изучила, она пошла не внедряться, как вы сказали, да, она просто пошла туда работать. И она в какой-то момент переросла ту компанию, в которой росла. У нее появились свои миссии, свои ценности, которые превышали возможности этой компании. Она ушла свое плавание. Там дальше, как бы, да, мы с Ольгой, когда решили делать совместный проект, у нас было там небольшое производство, 70 квадратных метров. У нас вначале вообще было там 1.5 мастера, и вот мы с Ольгой вдвоем, потом, ну, и мы с этим уже, вот, была у нас своя ценность. То есть мы выбрали очень крутых мастеров, да. Мы взяли там небольшое помещение под офис, чтобы можно было работать, и у нас появлялись первые сотрудники. И вот многие говорят, что надо там кучу денег на шоурумы и так далее. У нас приезжали с «Газпрома» ребята с отличными водителями там на огромных там машинах к нам туда вот зачуханный маленький офис. Ну, он зачуханный с точки зрения как бы своего расположения. Внутри все равно мы делали для себя, в первую очередь, с любовью. И даже заезжая в какой-то офис непонятный, да, мы все равно делали небольшой ремонтик, потому что...
Это же лицо вашей компании.
Mm-hmm. Это лицо нашей компании, это то место, где мы, в принципе, сами находимся. То есть должно быть комфортно. И вот с этого начиналось. Потом увеличились площади, добавлялись люди. Сколько у нас получается? 70 метров, 110, 440.
440.
Потом добирали 1000, потом 1500, сейчас 2. И штат, соответственно, тоже как бы растет. Сейчас у нас порядка 80 человек. Сейчас
ну, а стартовый капитал, он вообще в каких цифрах примерно измерялся? Любопытно, как создается компания, производящая мебель такого уровня, как у вас. Мы сразу скажем нашим слушателям, что это не мебель уровня IKEA, да? Это значительно выше, дороже и качественнее. Поэтому, естественно, должны быть и дорогие материалы, и, как вы сказали, лучшие мастера. Но все равно надо что-то туда наложить.
То есть фундамент, на котором дальше строить все стены, крышу и так далее.
На самом деле первые заказы, они были от моих каких-то постоянных клиентов, которые мне верили, которые со мной были знакомы уже не один год. И на самых первых заказах я говорила честно, что вот вы внесете предоплату, вот у меня есть такие-то инструменты, у меня есть помещение снято, у меня есть мастера крутые, которых вы тоже знаете, и есть знание всего мебельного рынка производства, где, у каких подрядчиков что можно заказать. То есть первые проекты, они начинались с того, что вносили предоплату, на эту предоплату полностью комплектовался проект, производились работы.
Ничего себе.
То есть у нас не было в самом начале своих цехов, как сейчас. Просто я знала, было хорошее понимание в мебельном рынке. За много лет я изучила всех подрядчиков, кто как делает, у кого самое лучшее качество, проверенные по срокам и так далее. Просто знала, где нужно комплектоваться.
То есть поначалу даже и не до прибыли был, и вопрос этот особо не стоял. Нужно было что-то сделать, заявить о себе, и дальше уже вот на этом полученном авторитете, да, развивать уже дальнейший бизнес.
Да, именно так.
Ну, я скажу, с точки зрения масштабирования бизнеса, есть такой прикол, что когда ты маленький, у тебя и костов нет никаких совершенно. Поэтому прибыль в процентном соотношении, она, когда ты маленький, она больше, чем когда ты большая компания, когда у тебя структура и все такое. Ну, а так, конечно, да, контрактными мощностями мы пользовались, как сейчас и многие пользуются на рынке. А у нас была и до сих пор сохраняется очень такая четкая и понятная структура для проверки подрядчиков, для контроля их качества, для мотивации того, чтобы они были заинтересованы выдавать в срок и в качестве в достаточном. Есть там инструментов огромное количество. Но самое главное, это вот Ольга про это не сказала, а это, наверное, я считаю лично основополагающей историей. Это почему доверие есть многолетнее. Потому что разные случаи бывают, и рынок колбасит, и страну, мир качает, и вообще какие-то просто человеческий фактор. Когда возникает какая-то проблема, как себя ведут вот в этот момент люди, в первую очередь, да, даже не компания, да, когда они держат свое слово, когда они так раз вот, невзирая там на какие-то убытки и так далее, у них задача решить вопрос, вот это подход, который люди ценят, особенно кто опыт уже какой-то имеет, когда их там кто-то уже где-то кинул, подвел и так далее, и когда они сталкиваются с таким подходом, у них больше не возникает вопроса, кем работать.
Не часто от бизнесмена, да, услышишь вот о таком подходе. В гостях сооснователи компании Good Space, мебельной компании, Василий Чувакин и Ольга Грига.
Серьезная буря, которую вашей компании пришлось пережить, это пандемия. Часто бывает, что продукция, которая заявляется как российская, на самом деле выясняется, что не на 100% локализована, а какие-то материалы из-за рубежа, какие-то технологии, может быть, покупные и так далее. Как вы справились, когда закрыли границы, и вообще, насколько вы были завязаны на каких-то иностранных поставщиков или партнеров?
Завязаны были на 89%. На самом деле мы работаем полностью на европейской фурнитуре, европейских материалов. И на тот момент, когда начались проблемы, тогда были проблемы не с закрытием границ, а с закрытием производств тех же самых европейских. Были квоты на выпуск материала, на получение. Мы начали активно изучать российский рынок. То есть, во-первых, первое, что мы сделали, мы скупили все с рынка нашего.
Так вот, кто это был.
Да, я привозила фурами ЛДСП с регионов, с каких-то там складов, где они лежали, только чтобы скомплектовать те заказы, которые у нас уже были запущены. Параллельно мы активно изучали наш рынок. То есть у нас тоже производит тот же самый ЛДСП, фурнитуру. Мы тестировали, мы делали много опытных образцов. Мы были готовы к тому, что вообще больше никогда не появится у нас Блюма. Блюм – это самая крутая, качественная мебельная фурнитура, на которой работают все, весь мир. Аналога, в принципе, не существует.
Кто бы что ни говорил, да.
Да, кто бы что ни говорил. Вот, мы на самом деле не испугались, не сели, сложив ручки и не ждали, что будет дальше. Мы готовились к любым исходам вообще этой ситуации. Но как-то так все произошло, что рынок не умер. Да, заводы встали, да, они долгое время не выпускали продукцию, но постепенно они начали подниматься. Мы просто нашли пути выкупать вот эти те небольшие квоты, которые поставлялись на наш российский рынок, и комплектовать свои проекты. Мы, когда принимали проекты, мы сразу клиентам говорили, что есть два варианта развития событий. Вот сейчас мы планируем комплектовать ваш проект полностью этими материалами, но если что-то пойдет не так, у нас есть такие-то замены. То есть мы были честны, открыты и говорили всегда правду, что да, такое возможно, да, в мире творится хаос, и если что вдруг, у нас есть решение.
Ну и вам самим в пандемию, получается, пришлось подумать над тем, как продолжать производство, ведь вот вы говорите, европейские фабрики были закрыты, и у нас тоже вводились какие-то ограничения, но вы смогли не только это все пережить, но еще и развиться, я так понимаю, еще и в плюсе остаться.
Были, конечно, моменты.
Да, я скажу честно, в тот день, когда всех закрыли, я вечером пришла в цех и сказала: ребят, я никого не могу заставить, но если кто-то завтра хочет выйти на работу, я буду здесь. На следующий день вышли все.
Слава богу, что сегодня мы можем спокойно об этом говорить. Вы знаете, радио тоже не прекращало свою деятельность. Мы тоже не уходили на удаленку.
Хотя были такие тоже очень непростые моменты. Вот вы сказали, на 89% были вы завязаны на поступление из Европы, на всевозможных материалов. Вот сейчас импортозамещение, выговорил я это непростое слово, насколько оно у вас случилось? Вот сейчас на российской продукции какое процентное составляющее?
Вы знаете, она сейчас не сильно уменьшилась, потому что тот же самый Блюм, те же самые материалы листовые какие-то, эгер и так далее, мы продолжаем возить из Европы. Да, это стало сложнее, да, это стало накладнее для нас. Не все поставщики готовы в открытую работать с российским рынком. И здесь уже мы, как предприниматели, теряем в плане своего дохода, несем какие-то потери, но нам важно комплектовать крутыми топовыми материалами и фурнитурой. Поэтому наш отдел снабжения работает как супергерой.
То есть российское производство в этой части пока шаг вперед не сделало серьезный?
Очень много шагов сделало. Я скажу так, из чего производят мебель? На примерно 70% это материал корпуса и фурнитура. Вот это сложно перебить, сложно изобрести велосипед, который уже есть, классно работает, mm-hmm. за такой короткий промежуток времени. Но в остальных каких-то моментах российский рынок начал очень круто развиваться. Вот мы вчера снимали обзор объекта, супер минималистичного, крутого объекта. Знаете, минимализм — это не просто, это когда все должно быть идеально. И как раз с ребятами, хозяевами квартиры, говорили о том, насколько сильно раскачались российские производители в плане бетона, микроцемента, в плане света даже. Вот начали делать крутой свет. Но вот по мебельной фурнитуре еще чуть-чуть не дотягиваем.
Повлияло ли как-то на вашу работу, на ваше развитие компании Good Space то, что, возможно, какие-то игроки зарубежные покинули российский рынок? Скомпенсировало ли это те неудобства, о которых сейчас Ольга рассказывала, что приходится возить теперь более сложными путями, например?
Тут такой большой многогранный процесс. Скомпенсировало ли? Наверное, да. Появились, конечно, какие-то возможности, особенно в маркетинге, когда у нас раньше было пробиться через лидеров рынка, которые просто выкупали весь трафик рекламный, было нереально. Сейчас мы откатились по маркетинговым всем историям лет на 10 назад. Рынок свободный, можно заходить и относительно бесплатное продвижение, используя там те же там YouTube, Instagram и так далее. С нюансами, да, когда Instagram лег, конечно, все на нем сидели, все на нем, в нашей нише, все, он всем приносил заказы. И когда уменьшилось, мы просто отследили, у нас активность была там вот условно там 1000 единиц, а на следующий месяц, когда закрылось, 50 единиц активности. Вот настолько упал объем. И мы начали искать различные возможности, и они сейчас раскачиваются и развиваются. С точки зрения спроса, разумеется, те клиенты, с которыми работаем мы, а мы все-таки, у нас сегмент около премиальный, скажу так, в нашем сегменте, конечно, люди часто покупали что-то из-за рубежа, но сейчас это сроки, у них сильно упало качество, доступность уменьшилась, салоны закрылись. Конечно, для рынка российского вот производителя, такого как мы и наших коллег, возможности появились. Но при этом мы отслеживаем тоже такую интересную историю, что к нам очень много обращений людей, которые обожглись, обратившись в какую-то компанию. Компания просто где-то вот на хайпе, она там набрала там заказов, не справилась, или просто они не планировали ничего там особо делать. И просто компания растворяется, испаряется, вообще там не выдерживает сроки, ничего не делает с качеством, просто плевать, потому что какой-то трафик они научились генерировать. И потом к нам приходят вот люди, уже пострадавшие, но мы это все разгребаем. Ну, очень, на самом деле, нас это сильно удивляет. То есть мы выстраиваем свою стратегию в работе в долгую. Зачем вот короткий какой-то спринт делать, хапануть и потом разгребать проблемы, когда можно работать в долгую. Сейчас действительно очень крутые возможности для рынка, если подход хороший, правильный.
Вы заметили какие-то изменения в спросе, потому что возникает ощущение, что вот та денежная масса, которая была у людей, раньше она уходила куда-то, допустим, за рубеж, может быть, а теперь она концентрируется внутри страны, и, может быть, наоборот, для вас это было каким-то тоже дополнительным выигрышем, потому что люди пришли и сказали: слушайте, у нас тут столько, давайте мы у вас все купим.
У нас есть такой момент, что мы постоянно развиваемся, растем, и сегмент, который, ну, у нас постоянно он повышается. И каждый какой-то период времени мы заходим в новый сегмент, то есть мы, по сути, не знаем, что там было раньше, но точно перераспределилась история, то есть люди с большими деньгами, они пришли в Россию, их тратить, люди те, с которыми работали мы раньше, они, кто-то остался здесь, да, кто-то ушел в сегмент в средний, в общем, такое перераспределение произошло, вот, но, конечно, проекты очень интересно заходят, российский дизайн, по-моему, он один из лидеров просто на рынке. И вот Ольга рассказывает про проект. Это очень крутой действительно проект. Он знаковый даже для той студии дизайна, крупной, известной. Он даже для них такой прям знаково уникальный. И вот такие проекты появляются на рынке все больше и больше. очень крутые материалы. Мы прям вот находимся, нам еще очень нравится, что мы находимся на передовой технологии, материалов.
Мы как будто бы проламываем вот этот вот путь. Раньше у нас всегда ходили стереотипы, что на российском рынке нет такого качества, нет как раз-таки передовых технологий. Мы как только, когда я вижу какой-то классный, крутой проект, все, у меня там все производство перестраивается на то, чтобы найти супер новое крутое решение, чтобы это реализовать. Да, это риски, конечно, для нас, как для предпринимателей, огромные риски, но когда видишь результаты, когда понимаешь, что такого никто не делал, а мы первые, оно того стоит.
У Ольги в этом плане, да, у нее тут падает забрало, как говорится, бизнесовое, она не видит никаких преград, все, мы делаем этот проект.
Скочила на коня, выхватила шашку и вперед.
Да, и это про любовь к делу, это как раз про движение вперед.
Слушайте, ну вот мебель по индивидуальному проекту, это, как вы говорите, если не прям премиальный уровень, то около премиальный, да? Насколько сейчас вообще это распространено? Вот много ли народу готовы на то, чтобы заказывать себе вот именно такие индивидуальные решения?
Дело в том, что если раньше этот сегмент средний плюс, около премиальный, премиальный заказывали как раз-таки из Европы, то у нас на рынке нет таких крупных игроков, которые делали бы хорошие, качественные линейки мебели по дизайну именно. И с одной стороны, тут нет вариантов, а с другой стороны, что такое мебель по индивидуальному проекту? Как Василий уже сказал, наши российские дизайнеры очень ценятся во всем мире. И представьте себе, человек, который создал проект, он нарисовал картину, естественно, ему хочется, чтобы в его проекте было все, как эта картина, написанная специально для него. И то же самое хотят клиенты этого сегмента. И здесь как раз-таки вступаем в игру мы. Наша задача – реализовать самые смелые, самые крутые задумки как раз-таки дизайнера. И сделать мебель, которая не просто... Да, она крутая, продуманная мебель вот этого линеек крупных известных брендовых, но она не персонализирована. Мы в своей работе настолько интегрируемся в потребности клиента, то что мы создаем продукт, который нужен именно ему.
То есть это не то, что к вам приходит человек, приносит чемодан денег и на бумажке рисует. Вот здесь я хочу золото, вот здесь я хочу резьбу и так далее. Он приходит и говорит: ребята, сделайте мне дизайн-проект и потом уже, соответственно, саму мебель так, чтобы мне понравилось. И вот вы придумываете, собственно, вот эту всю картинку, правильно?
Слава богу, к нам не приходят вот люди, которым нужно...
Ну, потому что индивидуальный проект можно понять по-разному.
У нас две схемы работы. Одна схема — это уже по готовым дизайн-проектам от ведущих игроков рынка, рынка дизайна интерьеров. И вторая схема – это когда, как раз-таки, как вы сказали, к нам приходят, люди за нами наблюдают, им нравится наш стиль, наше качество, и они говорят: сделайте нам проект. Ну, у нас нет проекта, мы хотим ваш дизайн. У нас работают очень крутые профессионалы. Мало того, что крутые дизайнеры с безупречным вкусом, но они еще настолько четко разбираются в продукте и готовы проработать как раз-таки. Это, знаете, как в дорогом автомобиле премиального линейки, там, когда все интуитивно. Там, тебе не нужно думать, чтобы дверь там закрыть до конца, она сама закроется. Ты подходишь к автомобилю, там свет плавненько загорается, тебе дорогу освещает. В мебели то же самое. То есть вот настолько все продумать, это как раз-таки про нас.
Вы рассказываете удивительные вещи, потому что вот мне всегда казалось, что слова «Россия» и «дизайн» — это не знак равенства, потому что есть другие разные страны, которые прямо вот у них индустрия связана именно с дизайном одежды, мебели, стиля жизни и так далее.
Не получается, думай о России свысока.
Да, получается, что вы в том числе и сами формируете какой-то вкус у потребителей, который уже выходит на следующий уровень. То есть это уже не то, что много денег, все должно быть дорого-богато, вот это вот все, а люди уже начинают понимать, и с вашей помощью в том числе, что на самом деле стиль, вкус и дизайн – это несколько другие вещи.
Абсолютно.
Ну, я здесь хочу, наверное, добавить, что дизайн интерьера, вот я про него говорю в первую очередь, по дизайну мебели, конечно, все равно тренды задает Италия основные, да, на которые мы все ориентируемся. И мы, конечно, очень сильно вдохновляемся всем этим. И, ну, мы, наверное, пока что являемся все-таки больше такими ретрансляторами вот этого, вот этих всех идей. Но за счет того, что мы не боимся, нам интересно, мы готовы, ну, это наш бизнес, наша жизнь, то как бы мы готовы туда включаться в такие проекты, несмотря на какие-то там риски и так далее. То есть за счет этого мы и двигаем вперед, вот, и транслируем это на рынок. То есть я уверен, что за счет того, что мы вот и личный бренд развиваем, да, и соцсети и так далее, то есть люди тоже смотрят, наблюдают, и они уже начинают немножко различать, где хорошо, где плохо.
Вы уже не раз сегодня произносили вот эти словосочетания: крутые дизайнеры, крутые мастера. Мы чуть выше говорили, что уже 80 человек там плюс-минус находится в вашей команде. Вот, собственно, давайте про эту тему поговорим. Как сколотить вот этот мощный коллектив, ну и, наверное, правильно распределить вот все задачи между людьми.
По поводу правильного распределения, то есть система управления проектами, командами, они там все, в принципе, описаны. Но, наверное, для того, чтобы сколотить команду, как вы сказали, да, собрать вообще, в принципе, профессионалов, нужно понимать одно, да, что мы работаем с людьми. То есть это мебельное производство, это не станки, да, это не там какие-то программы, это люди в первую очередь. И люди, поскольку мы собираем классных, крутых профессионалов, они понимают прекрасно, что да, они пойдут в одну, в другую, в третью компанию, они там смогут заработать, в принципе, да, но жизнь уже не только вот в этом заключается, надо, чтобы было интересно, да, надо, чтобы компания развивалась. Мы это и транслируем, мы сами постоянно двигаемся вперед, мы стараемся развивать наших сотрудников, то есть помимо того, что там люди приходят, нам могут просто заработать, они могут поработать с классными, крутыми проектами, которые к нам заходят. Они попадают в классную, крутую команду, где мы не приемлем каких-то склок и всего такого. Вот еще, наверное, там года два назад, когда я еще лично там собеседовал ребят на производство, а они потом корпоративы ко мне подходят, все вот поголовно просто говорят: спасибо огромное, что взяли. Никогда в жизни не видели такого классного, крутого производственного коллектива. Потому что производство — это обычно такие ребята серьезное, куда там новичок там уже попасть не может. Только...
Каждый сам все знает.
Да-да-да, только через боль и унижение. Вот, у нас такого нет, то есть у нас во главу угла стоит, конечно, клиент, чтобы у него было все замечательно, чтобы все ожидания были оправданы. Мы вообще там прописали миссию, и у нас каждый сотрудник, который приходит, он ознакомливается с ней в первый же рабочий день. И там сказано про то, что наша миссия – это сервис. В целом мы говорим про то, что клиент на своем пути работы с нами не должен испытывать вообще ничего, кроме бесконечной радости и счастья.
И да, то, о чем Василий говорил, то, что обычно производственники – это люди, которые работают в цеху, их не интересует, что происходит за. У нас каждую неделю происходят планерки, где мы всем сотрудникам на производстве рассказываем, что у нас происходит за. Мы разбираем монтажи, мы разбираем встречи с клиентами, мы показываем отзывы, какие-то сложные моменты. Каждый человек, который работает, даже не то, что мебель собирает на объекте, а кто в цеху кромку клеит, он знает, для чего и для кого он это делает.
Ну, и люди чувствуют, что вы работаете в команде, они понимают всю структуру. Ну, и, конечно же, надо немножечко разбираться в людях и уметь как бы их отбирать и мотивировать здесь.
Без таланта руководителя тоже, да, далеко не уедешь.
Вам приходится немножечко, может быть, подращивать тех специалистов, которых вы берете, допустим, на производство, потому что ведь не везде они сталкивались с таким стандартом, который задан у вас, и они приходят, говорят: да я вот все нормально делаю, я хороший мастер. Вы говорите: нет, для нашего уровня вам надо еще постараться и подучиться. Бывает такое?
Только так и
только
бывает.
Только так и бывает, да?
У нас очень такой серьезный отбор. То есть помимо того, что человек должен быть адекватный и какой-то картине мира соответствовать нашей, он еще должен быть, конечно, крутым профессионалом, и у него должны гореть глаза. По-другому никак. Ну, сейчас, конечно же, кадровый голод жесточайший на рынке. Мы с этим.
А, даже вы сталкиваетесь с этим?
Конечно, конечно. При том, что мы выходим в массы, развиваем личный бренд, и это нам очень сильно помогает. Но все равно кадровый голод очень серьезный, и мы растим специалистов, мы ищем лучших, уже готовых, но все равно как бы с ними их нужно в нашу какую-то картину внедрить, в нашу систему.
А еще мы даем возможность людям, которые хотят изучить эту сферу и хотят в нее внедриться, даем эту возможность. То есть к нам приходят ребята вообще с нулевым опытом и проходят полностью обучение с нуля от помощника до уже какого-то мастера.
Ну, то есть это как раз та ситуация, когда вы не пишете в своих объявлениях, что принимаете на работу только заслуженных артистов России, да?
Нет, может прийти
выпускник какого-нибудь театрального вуза и в вашей труппе оказаться.
Заслуженный артист, который заслуженный, да, такой, это самый, наверное, плохой, к сожалению.
Его сложнее переучить, наверное.
Он уверен, да, что он уже этот мир ему абсолютно понятен.
Он сам вам объяснит, как надо мебель делать и как продавать ее. Да,
и мы развиваем эту культуру и в офисах, и на производстве, конечно. Есть уже вакансии какие-то более серьезного уровня, но есть и начинающие всегда.
Ну вот мы вспоминали 2017 год, образование компании GoodSpace. Вот за эти 6 лет вы остаетесь локальным брендом, да, Санкт-Петербурга, например, или все-таки вы уже можете себя назвать, скажем так, и общефедеральной компанией?
Столичный бренд, мы пока что две столицы. Мы открыли филиал в Москве, уже 2 года мы находимся в Москве, и трафик сейчас примерно одинаковый на 2 города.
То есть вы фактически Москву так подзавоевали, во всяком случае на уровне Петербурга она в вашем бизнесе работает.
Если говорить про объемы, которые дает, то да, но пока что, конечно, в масштабах рынка мы только идем к этому. Угу. У нас грандиозные планы на Москву, да.
В Питере, да, если нас в этом сегменте знают очень многие, то в Москве, конечно, мы еще совсем новая компания. Кто-то называет нам стартапом даже, нам немножко это обидно. А с точки зрения локализации, да, у нас это Питер, Москва, основные такие наши. Но мы рассматриваем нашу локализацию в рамках, наверное, страны, что мы вот сначала локализируемся на страну, а потом немножко поширше пойдем, в общем.
Когда люди говорят про создание бизнеса, у некоторых возникает картинка, что, ну вот оно все, когда раскрутится, можно будет выдохнуть, купить билет на какие-нибудь теплые острова, и дальше уже оно будет само работать, потому что вы набрали управляющих, сотрудников, а вы только сидите, отдыхаете, пьете коктейли и, значит, какие-то принимаете, может быть, глобальные решения. Судя по тому, что вы сейчас рассказали, вы оба очень глубоко вовлечены в сами процессы. Вам это интересно или это в этом есть необходимость или еще какие-то причины?
Такое ручное управление фактически.
Это просто наша жизнь.
Ну, оно ручное управление, да. Мы бизнес-процессы выстраиваем потихонечку, да, то есть как бы помельче построил, пошел на уровень повыше. Опять же, у нас есть очень классная история про то, что у нас есть разделение функционала, и мы можем погружаться в то, в чем вот каждый из нас хорош, и нет пересечений. Соответственно, я как бы наблюдаю больше там верхнего уровня. Тоже ручное как бы, ну, управление, но оно на своем уровне какой-то, да. У Ольги там свои процессы. Так мы двигаемся и строим команду, компанию. То есть, ну, я не вижу вот в этом великолепном подходе уехать, заработать там, типа, там, миллион, уехать на Бали, жить и потом приехать. Точно приезжаешь к разбитому корыту. Прям вот, если кто-то умеет делать по-другому, пишите, я возьму вас на работу. Но именно расти, развивать компанию, быть в рынке, на острие, как бы, атаки, по-другому никак. Особенно сейчас, когда, типа, с 2020 года происходит каждый год что-то новое. Как можно вот это вот все уехать и бросить, когда в 2020 году надо было просто пересобрать, переосмыслить все. В 2022 году опять все заново, то есть если в 20-м там была история с производством, с людьми, с клиентами, да, они там не желали приходить. Это очень круто прокачало, например, наши онлайн-истории все. В 22-м году, бац, и в один момент стало понятно, что тот маркетинг, который мы выстроили, он супер хрупкий. Никто не думал, что накроется вот этот источник трафика, а он накрылся. И мы резко начали вообще пробовать все. К концу года мы уже подошли к Ютубу, к личному бренду, о том, о чем мы когда-то вообще задумывались. И вот сейчас мы здесь сидим. Невозможно, уехав издалека, как-то вот эти штуки все внедрять.
Ну, отпуск у вас бывает когда-то?
Конечно. Мы очень любим активный отдых, активный спорт. Скоро поедем открывать сезон покатушек на сноуборде.
Хорошо, что мы успели записать этот подкаст.
Вы нам рассказали удивительную историю. Во-первых, действительно, компания создана в России, работает на уровне, сравнимом с европейскими, которые в вашей сфере, наверное, являются все-таки эталоном. Плюс вы готовы развиваться и, как вы сказали, нести определенную миссию по развитию и специалистов, и, я не знаю, вкуса. И, возможно, то, что вот Ольга говорила, могут прийти выпускники образовательных учреждений, пройти обучение. Вряд ли это приносит вашей компании какие-то миллионы, но это некий задел на будущее, причем на будущее глобально. Так.
Социально ответственный бизнес.
Ты всегда найдешь правильную формулировку, Володя. В таком случае нам остается только вам поаплодировать и напомнить, что сайт компании GoodSpace очень простой. goodspace.ru, GoodSpace через дефис пишется. Выбирайте, обращайтесь к Василию Чувакину, Ольге Григе. Спасибо большое.
Спасибо.
Вау. Экспертная среда на Питер-ФМ.